пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я сегодня проведу эту передачу. Как всегда, будем говорить про Америку, будем говорить о характере российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию не только в Соединенных Штатах, в России, но и во всем мире. Я думаю, что не нужно быть провидцем, чтобы понять, насколько все-таки важны эти отношения, не только для наших стран, для всего мира. Мы с вами каждый раз мы с вами убеждаемся, кстати, в этом. Так, вот интересно, Хишадо мне... Рафаэль, вы обещали устранение Трампушки, как там дела? Ну, шуточки у вас, Хишадо, я должен вам сказать. Я неоднократно говорил о попытке, что будет покушение на него. Это первое. И, собственно говоря, простите, практически два раза это подтвердилось. Так что, ну, куда уже вам больше-то? Ну, пожалейте старика-то, у него все-таки семья. Все-таки ему еще долги раздавать после всего этого. Так что немножечко погуманнее все-таки будьте. Так, у нас, естественно, передача «Диалог». Сегодня будем говорить и принимать ваши звонки. СМС-портал 925-888-894-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Сегодня вечером я сразу хочу проанонсировать. У нас с вами придет Грег Вайнер. Поговорим более подробно о предвыборной кампании, о дебатах, потому что вот, как по мнению многих обозревателей, дебаты вице-президентов, кандидатов на вице-президентское кресло, они все-таки были немножко интереснее. А самое главное, поговорим с вами вот о зарождающейся звезде, вот на этом тусклом сером небосклоне, несколько таким состарившемся политическом бомонде, появляется новая звезда, человек, который действительно, ну, в какой-то степени, по крайней мере, напоминает те былые, такие, знаете, очень энергичные и очень-очень приятные для воспоминаний очень многих американцев годы, когда американцы, ну, если не гордились, но, по крайней мере, им не было стыдно за своих политиков. Это, конечно же, мы говорим о Венсе, и, вне всякого сомнения, поведение этого человека вызывает все больше и больше интереса, потому что очень грамотно и очень, может быть, это на фоне вот этого... так сказать, болото, которое мы с вами видим, но, тем не менее, человек выделяется, безусловно, и очень многие говорят, что если раньше это был Трамп, который был бы как бы ведущим, то сейчас вот Венс у нас перехватывает это в хорошем смысле слова, пальму первенства и в очень большой степени набирает очки и для себя, и для Трампа. Посмотрим, поговорим сегодня более подробно. У Грега есть очень интересная идея по этому поводу. Завтра, в субботу, я иногда забываю анонсировать, завтра у нас с вами тоже будет в 14.00 передача «Америка Лайт». Вот, ну, как всегда, мы с вами вернемся с небес на землю или, наоборот, с земли поднимемся на небеса, поговорим о высоком искусстве, поговорим о творчестве замечательного американского писателя Джона Стейнбека, особенно о его основном, главном произведении «Гроздья гнева». Я расскажу об этом замечательном человеке, расскажу о его переписке с Евгением Евтушенко. Очень много, я надеюсь, будет интересных фактов. А самое главное, насколько все-таки актуально, с моей точки зрения, вот это его произведение «Гроздья гнева», как это соотносится с нынешней ситуацией в Соединенных Штатах Америки. Так что, я надеюсь, будет очень хороший такой, знаете, литературный у нас разговор. Тем более, этот человек заслужил, ветеран войны, он заслужил, так сказать, такого вот внимания к себе. Он был популярен, кстати, и в Советском Союзе в достаточно долгое время. Ну, давайте вернемся к нашим, что называется, барашкам. Я, как всегда, попытаюсь вам давать информацию, которую вы вряд ли где-то, ну, может быть, и найдете, конечно, но, по крайней мере, я ее достаточно скрупулезно выискиваю на просторах интернета и из американских источников. И я начну не с дебатов, а с чего-то, а я просто вам скажу сейчас вот о том, какова ситуация сейчас с теми компаниями, американскими компаниями в основном, которые, вот как говорится, вроде бы не замешаны нигде, и правительство Соединенных Штатов особо не замешано в конфликте на Ближнем Востоке. Но вот сухие факты, цифры, они говорят об абсолютно другом. И когда я неоднократно вам говорил о том, что Вот в этом конфликте, ну, насчет Украины, по-моему, сомнений уже ни у кого нет, но это касается и Ближнего Востока, что в топку вот этих интересов глобальных будут бросаться жизни и арабов, и евреев, там без разбора будет, я уже не говорю об Украине, о России. Но для чего это все делается? С какой, так сказать, целью? Ну, вот сейчас вышел такой очень незаметный доклад, его напечатали, так сказать, на нескольких ресурсах, которые не очень светятся, они связаны с Уолл-стритом. А капитализация компаний, которые являются основными поставщиками вооружений для израильского правительства и, собственно говоря, в целом для НАТО. Речь идет о компании RTX, прежде всего. Ну, RTX, это, может быть, ничего не говорит, но я расшифрую, это Raytheon Technology. То есть это Raytheon, это та самая корпорация, где в свое время был в члене совета директоров министр нынешней обороны Остин. Но это, конечно, все случайно. Капитализация повысилась на 100 с лишним%. Вот, за один день только акции подскочили на 3%. Вот мирные города Ливана и вот те, кто гибнет сейчас на Ближнем Востоке, я сейчас не хочу давать оценку, ни в коем случае, я не хочу давать оценку Хезболле, там, Хамас, то, что Нетаньяху предпринимает, мы все это прекрасно понимаем с вами, это, я сейчас говорю о тех десятках тысяч, которые гибнут, они гибнут под бомбами, которые сделала Raytheon Technology. Lockheed Martin, если посмотрим капитализация, опять же, так сказать, выросла на 23%. Поэтому в данной ситуации я просто хотел бы, чтобы вот когда мы говорим с вами, кто заинтересован в этом, почему этот конфликт никогда не затихнет, то мы с вами должны прекрасно понимать, кто стоит за этим. Но мы с вами пойдем, конечно, еще дальше, я бы не просто вам давал. А кто владеет Raytheon Technology? Кто владеет Lockheed? А кто был в совете директором Lockheed Martin? А такая Ника Хайли, помните, основная критикесса, скажем так, Трампа? Потом она стала губернатором, потом стала сенатором, потом чуть-чуть была представителем Организации Объединенных Наций, а потом ее чуть даже на президентское кресло не запустили. Вовремя, как говорится, спохватились. Основным владельцем Raytheon Technology индивидуальным является Vanguard. Помните такую? Я вам неоднократно говорил. BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan и так далее, и так далее. А 11 сентября, опять же, совершенно случайно произошла совместная конференция Raytheon Technology. Как вы думаете, с кем? JP Morgan. Так называемая Laguna Conference, где один из самых крупных заказчиков Пентагона Raytheon Technology, ее капитализация порядка 170 миллиардов долларов. Это не самый крупный, но, поверьте мне, так сказать, достаточно. Бомбы, средства связи, оружие, самые разнообразные вооружения, ракеты средней дальности, это все Raytheon Technology. Вот кто, как говорится, у нас идет. Причем, значит, Vanguard является индивидуальным владельцем. 82% они называют институциональные, скажем так, инвесторы. То есть, которые не раскрываются. Если мы с вами копнем в эту часть, то мы с вами увидим там до боли знакомые имена, безусловно. Круг замкнулся. Со своими конференциями, с JP Morgan, это все огромный сращенный монстр, который высасывает не только средства, не только деньги, не только ресурсы, но и человеческие жизни. Почему? Капитализация. Вот, собственно говоря, тот мыльный пузырь, на который нацелился слегка, причем Дональд Трамп. Вот почему, возвращаясь к нашему радиослушателю, который говорит, ну когда же устранят Трампа, поверьте мне, не заржавеет. Как только эти интересы будут подвергнуты реальной опасности, поверьте мне, столько найдется стрелков, что уже Дональду Трампу не избежать, очевидно. Колоссальная машина, которая стоит за этими конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, которая уходит своими корнями, безусловно, прежде всего в Америку, в американский интерес, англосаксонские интересы. Здесь никаких иллюзий не должно быть. Это на связке Чейз Манхэттен, Рокфеллер, Ротшильд. Это те люди, которые прекрасно понимают, как надо зарабатывать деньги, и человеческая жизнь для них не является препятствием. Никогда не была и никогда не будет являться. Поэтому к вопросу, когда это закончится, каким образом это все будет, мы должны с вами прекрасно понимать, какая махина нам противостоит в этом, в нашем желании прекратить этот конфликт, в нашем желании, собственно говоря, сохранить жизни и с нашей, и с украинской стороны, да и в целом, если попытка, допустим, сохранить жизни арабов, израильтян, не получится, понимаете, ну не заинтересованы в этом люди. Сейчас выясняются совершенно другие уже факты о том, что, оказывается, за день до начала бомбежек, который Нетаньяху предпринял на Ближнем Востоке, оказывается, Хезболла согласилась на переговоры. Перед убийством лидера Хезболлы они согласились на переговоры уже через Катар, передали это послание. Нет, как только они согласились, это было неожиданностью для рейтонов и стейт-стритов, моментально начались бомбежки, которые сделали это уже неотвратимо. И вот вам, пожалуйста, сотни ракет из Ирана летят в сторону Израиля. Соответственно, сотни людей погибают, уже тысячи погибают на юге Ливана. Чтобы без иллюзий. Это такая, знаете, в принципе, хрестоматийная уже вещь. На все пойдет капитал. Это еще когда Ленин говорил, на то, когда будет 500%, да, прибыли, на что может пойти капитал. На все что угодно. Мы с вами прекрасно видим, что ничего, в принципе, себя не изменилось. Как мы видим. Так, давайте возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. Рафаэль, вот Трампа, как известно, очень поддерживает Илон Маск. Угу. Кто, кроме него, из серьезных бизнесменов поддерживает Трампа? И почему Маск предпочитает Трампа, а не Харрис? Вот. И такой вопрос. Вот были дебаты, я их не смотрел, но я в пересказе слушал под конец.
Вице-президентские, там, да, вы имеете в виду дебаты?
Да.
Да, вот. Претендентов.
И, значит, там кандидат от Харрис начал рисовать перспективы будущего, вот, но его Вэнс сразу оборвал, сказал, что будет ровно то же самое, что было при Байдене. Ну а почему трамповские-то люди не вот главное внимание уделяют? Люди же хотят услышать именно то, что их ожидает, а не та грязь, которую там они льют на оппонентов. Вот у Трампа Маск неужели не может ему помочь обрисовать какие перспективы в смысле развития общества, экономики открывает вот его
президент? Я понял, да. Ну, прежде всего, я бы хотел, чтобы мы немножечко в целом, ну, сбавили наш энтузиазм по поводу Илона Маска. Ну, это достаточно такая экзальтированная личность, безусловно, очень харизматичная, очень интересная, безусловно, со своими очень важными такими идеями. Но, вы знаете, все что угодно Илон Маск, но он не политик. Потому что Илон Маск говорит каждый раз с высоты своего состояния, со своего богатства. Это не политический подход. Поэтому здесь прогнозировать его... У Илона Маска есть, как ни странно, как это не парадоксально, у него есть одно очень такое важное, причем важное сейчас беру со знаком минус, скажем так, качество, которое его объединяет в очень большой степени с глобалистами, которых он от всей души, я так насколько понимаю, ненавидит. Вот. Это непредсказуемость. Это его непредсказуемость как таковая. Поэтому брать за основу его высказывания сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, это достаточно сложно. Это возможно с точки зрения, допустим, бизнеса, потому что вот определенная такая непредсказуемость с высоты своего капитала, она, может быть, будет привлекательна как таковая. Потому что многие инвесторы понимают, что какие-то непредсказуемые иногда действия, но если они рискуют, то они приводят к колоссальной прибыли. В данной ситуации, мне кажется, это играет как раз на минус. И в очень большой степени это отражается и на действии, собственно говоря, самого Дональда Трампа, потому что здесь примешивается, к глубокому сожалению, его качество, которое ему мешает. Это тоже тот отрицательный, это его нарциссизм. Это все-таки достаточно эгоистичный такой самодетерминированный, скажем так, субъект. Я сейчас без знака минус или плюс говорю, это без всяких, как говорится, знаете, здесь подводных камней. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно знаем, что вот первые дебаты в очень большой степени, когда Трамп понадеялся на себя, они прошли, ну, скажем так, не совсем так, как он планировал это. Камала Харрис даже, многие отдавали ей победу, она была более выигрышна. Почему он слушает или не слушает, это сейчас не важно. Не слушает ли он Маска, потому что он такой вот весь нарцисс, или он, может быть, не слушает, потому что экспертизы не хватает, не имеет значения в данной ситуации. Вопрос стоит только в том, что а нужно ли ему вообще слушать, допустим, Илона Маска, это первый вопрос. А второй, это уже не имеет никакого значения, если даже есть какие-то рациональные зерна в высказываниях Илона Маска или кого-то другого. По какой причине не воспринимают кандидаты эту информацию? Здесь сложно судить. Мы это узнаем только после выборов, когда более будет полная информация. А сейчас вот думать за то, вот, а почему он это сделал, а это не сделал, это спекуляция, и я, так сказать, не отношусь к той категории, которая будет попытку выстроить какую-то аналитическую цепочку, когда очень мало данных. У нас пока еще мало данных вот в этом плане. Почему и как? Потому что вот сейчас по поступкам, мы с вами, осталось 32 дня, мы с вами увидим, собственно говоря, во что это выходит, и тогда будут появиться новые лица, новые обстоятельства, и мы уже будем, так сказать, тогда с вами судить. Так, давайте ответим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, дорогой мой.
Здравствуйте.
Я только не знаю, почему ваша первая программа была с ошибкой, что Евгения ушла, кстати, в отпуск. Я не знаю, как так получилось, дорогой мой.
Ясно. Я, уважаемый радиослушатель, вы не первый раз звоните. Я не знаю, вы, так сказать, спрашиваете. Есть просто производственная необходимость, это первое. Так что Евгения, она работает, вы все прекрасно знаете здесь. Есть просто определенный процесс, который, так сказать, в той или иной степени иногда... И производственная необходимость, скажем так. Это первое. Второе. Я вас очень попрошу, пожалуйста. Но вы все-таки обращайтесь ко мне на «вы». Наверняка вы младше меня, и мне будет так просто более удобнее. Спасибо вам. Так, да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Интересно слушать ваши передачи, где есть аналитическая какая-то
Спасибо.
Подборка. И в этой связи я хочу задать вопрос. Сможете, пожалуйста, ответьте. Значит, по всему, по событиям на Ближнем Востоке видно, что кто-то заинтересован в такой очень крупномасштабной хаотизации вообще жизни на нашей планете, что называется. Ну, по крайней мере, сейчас уже подожжена Европа и Ближний Восток. Очагом стабильности пока остается Индия, но я думаю, это ненадолго, обязательно спровоцирует какой-то конфликт с Пакистаном. Вот, ну и Китай. А во многих ситуациях везде, значит, вот сказал во многих, а потом сказал везде. Mm-hmm. Во многих ситуациях, значит, просматривается роль Британии. Вот чего Британия-то суетится? Ведь все эти нестабильности, они бьют в том числе и по британцам, как бумерангом. Вот что они-то, интересно, из-за всего этого могут иметь? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, мне кажется, ключ к ответу на ваш вопрос, на ваш комментарий заключается в том, что не нужно разъединять ну, скажем так, английскую и американскую традицию. Она уже давным-давно слилась вот в эту англосаксонскую, скажем так, традицию, и она сейчас выступает абсолютно единым фронтом. То, что касается международной повестки, международного дискурса, вот в этом плане, они абсолютно идентичны. Посмотрите, кто воюет сейчас с хуситами? Англия, Америка. Они не полагаются на французов, на каких-то других своих союзников. Они, может быть, и будут, вот как в ситуации с Ираком, с Афганистаном, но выполняют такие второстепенные функции, но это основная ударная финансовая, экономическая и военная сила. Это Англия, Америка и Англия. Их интересы общие. Пока живет Америка, живет Англия. Как только это перестанет быть, то, соответственно, для англичан это тоже будет определенный коллапс и фиаско. И я бы просто хотел обратить ваше внимание, что англичане являются одними из самых крупных инвесторов в американскую экономику. Англичане очень много инвестировали. Поэтому вот этот вот симбиоз, он такой исторический. Недаром же у них особые дипломатические отношения. У Америки нет ни с одной другой страной в мире нет таких отношений, как, допустим, с Англией. Вот у нас нет, ну, с Белоруссией, может быть, вот, может быть, выделить, допустим, наши отношения России с Белоруссией беспрецедентные, и у нас, наверное, я думаю, что совершенно точно, ни с кем нет таких близких отношений, как с Белоруссией. Вот у англичан с американцами они приблизительно такие. Поэтому не разъединяйте их, и тогда будет понятна логика. Я вам дам цифры, вот вы спрашиваете, чтобы просто не голословно быть по поводу этого. Вот стоимость акции Райтона на Нью-Йорк фондовской бирже за 5 лет выросла на 54%. За 5 лет. За последние 9 месяцев, за последние только 9 месяцев, после начала военной кампании в Израиле, акции выросли на 73%. Вот так это работает. Вот так это работает, понимаете? Кому война, ну а кому, соответственно, как вы сами понимаете, мать родная. Так что здесь, так сказать, никаких иллюзий у нас не должно быть абсолютно. И здесь. Еще я вас опять же сейчас хочу отвести к другой, скажем так, ситуации, которая складывается сейчас. Так, давайте мы еще возьмем и потом... Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Да.
А какие американские фирмы на данный момент существуют у нас? И как, значит, мы на это... Как сказать-то помягче, безобразие реагирует.
Я понял, да, спасибо.
Будьте любезны.
Да, вы понимаете, в чем дело? А в той или иной форме, фирмы работают здесь. Они остались. Я знаю, что Пепси-Кола осталась, потому что они владеют, у них очень достаточно обширная продукция вот Леонозовского молочного комбината. Вот. Я знаю, что Джонсон Джонсон работает, я не, ну, так сказать, не секрет, Полишинели, у меня там мастер-класс был, я вел по деловому английскому языку. Есть компания Джонсон Джонсон, которая продолжает еще у нас здесь работать. Но есть компании, которые, да и слава богу, что работают. Ну, что, плохо разве что. Потому что Пепси-Кола, она уже эти свои химические продукты не продает, зато у них молочка отлично. В какой форме это там? Как-то они на кого-то перевели, на кого-то оформили, я не знаю. Но это, так сказать, в свое время корпорация вложила в нашу экономику миллиарды долларов. Ну, и я думаю, что вот в таком плане это надо только приветствовать, если это вот так. Ну, а вот этих вот там военных каких-то, там, я не знаю, там, и каких-то, скажем так, спорных компаний, ну, я не знаю, по-моему, уже избавились от очень многих, и я надеюсь, что этот процесс не остановится. Так, давайте еще. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
А вот, собственно говоря, все электростанции в Сибирске, они, как правило, контрольный пакет принадлежит американцам, там, кстати, коров, там, так сказать, американцам.
Да, вы совершенно справедливы, да.
Угу. Вот, и, собственно говоря, а еще, кроме, скажите, пожалуйста, кроме, вот, так сказать, экономических интересов, так сказать, вот, Израиль, Америки, вот это войны, они преследуют вот расширение, наверное, территории, в том числе вот, украинцев.
Я понял, да. Спасибо. Значит, дело в том, что в прямом смысле там расширение территории сейчас неоколониализмом приобретает другие формы. Есть финансовый, есть информационный контроль. Я думаю, что в очень большой степени это сейчас происходит в этом направлении. В этом направлении, и, собственно говоря, я думаю, что вот в моем понимании современный неоколониализм – это именно колониализм вот информационного пространства, колониализм финансовых систем, когда контролируется это все из одного центра, как это в свое время было. То есть это такая финансовая метрополия, информационная метрополия. Это то, собственно говоря, против чего сейчас и Россия, и Китай, и очень многие страны борются, потому что вот в моем понимании это абсолютно не меньшее зло, чем реальный колониализм, вот как вы сказали, занятием там территории или еще кого-то. Вот я хотел бы еще вам сказать, сейчас происходит, опять же, очень мало это описывается, но я хочу ваше внимание обратить. Происходит очень мощная забастовка, достаточно влиятельная уже забастовка портовых работников. Так, это объединяет он огромное количество людей. 45 тысяч вышло, там члены профсоюза порядка 300 тысяч. Они, помимо вот таких, скажем так, первой необходимости грузов, они не разгружают. Ну, вот можете себе представить. Это забастовка, которая охватила все восточное побережье. Это начиная с границы Мексики, Техас, Луизиана, вот крупный порт, Новый Орлеан, допустим, оттуда, и до Бостона. То есть вокруг Флорида, Джорджия, так сказать, Филадельфия, в Мэриленде, Балтимор знаменитый, вот, Нью-Йоркский. Вот это все полностью, это вот это, так сказать, огромный профсоюз, он, так сказать, сейчас бастует. Против кого? Дело в том, что там есть такая компания «Артекс», которая управляет портами. И сейчас вот очень странно, что администрация Байдена, она заняла такую, знаете, очень спорную позицию, потому что они сказали, что это правильно, что такая забастовка, безусловно, надо обязательно, значит, повысить зарплату работникам, улучшить условия труда и так далее, и так далее. Но, казалось бы, забота, да, такой отец родной. Байден решил, так сказать, на старости лет позаботиться о рабочих, но, к глубокому сожалению, ларчик открывается достаточно просто, потому что, если вот немножко посмотреть о том, кто стоит за этими компаниями, кто владеет этими компаниями, вот, допустим, кто владеет компаниями RTX и которая, так сказать, вот контролируют порты. Оказывается, то же самое. BlackRock, Vanguard, State Street, с одной стороны. С другой стороны, это какие-то группы необъявленных иностранных инвесторов. И они являются основными владельцами вот этих компаний, которые владеют портами всех Соединенных Штатов, восточного побережья, атлантического, всего. И там огромное количество капитала сейчас из арабских стран. Значит, посмотрите, каким образом это осуществляется. Контроль и манипуляция. Сигнал посылается арабским странам в виде вот их инвестиций. А там сотни миллиардов, как вы сами понимаете, только вот в эту сферу. И им, собственно говоря, напоминается, ребята, мы помимо всего прочего, у нас и не только бомбы там летают, мы и здесь вас прижмем, если что. Если вы неправильно себя поведете во время конфликта на Ближнем Востоке, вы понимаете, что это Саудовская Аравия, Катар, Эмираты, это моментально, так сказать, это все, как говорится, приструнивается вот в этом плане. И вот эти вот компании, которые финансируют нынешних глобалистов, они стоят и ждут. И арабы знают, что они стоят и ждут. Не дай бог что-то произойдет. санкции и все что угодно моментально обрушится на них. Если не могут прямые санкции, то тогда будет забастовка, которая приведет просто к разорению этих компаний. А как вы думаете, когда забастовка эта продлится достаточно долго, и когда уже эти компании, их стоимость капитализации на рынке упадет, ну, драматически, как вы думаете, какие компании скупят это все по дешевке, американские, и арабы останутся с носом? Давайте подумаем вместе. А пока выпуск новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня, как всегда, в это время мы говорим о Соединенных Штатах Америки, говорим о российско-американских отношениях, что там происходит, как это влияет на нас. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Павел, слышали мы про эти гигантские забастовки? Кстати, как там водители грузовиков доехали до границы, чтобы ее... Вы, наверное, имеете в виду канадских дальнобойщиков, ребят, которые работают, их разогнали. Разогнали, заблокировали счета. Ну, там демократия, вы же понимаете, там Трюдо, там у нас все, у нас там все схвачено, там англосаксонское право. Вот и все, как говорится. Так что там очень хорошо все. Как, собственно говоря, с Occupy Wall Street, если помните, да? Там очень демократично. Разогнали всех, попересажали, позакрывали счета, отобрали, ну, и все, что можно. Так, Владимир Гарович, приветствуется, безусловно, только чтобы деньги не уходили. Вы, наверное, имеете в виду об этом. Ну, безусловно. Я, кстати, хочу, уважаемые радиослушатели, чтобы вот вы тоже оценили это. Компании эти работают, я просто знаю, почему. Потому что, ну, я преподавал в этих компаниях, я вел там определенные семинары у них. Я просто знаю, где вот Джонсон, это я то, что я сам видел. Это не просто там что-то по наитию, я говорю. Да и ради бога, и дай бог, там работают наши замечательные молодые специалисты, ребята, которые получили прекрасное образование. И у нас в стране, и за рубежом, и они работают здесь. Я надеюсь, не нужно объяснять, что выпускала компания там Johnson & Johnson, или вот то, что вот Pepsi Cola. Я удивился, я когда там вел семинар несколько лет назад по английскому языку деловому, я удивился, у них колоссальная молочная продукция, допустим, и ради бога, пускай, я не хочу рекламировать там бренды какие-то, вот, но вы их поверьте мне, каждый из вас и из нас, мы покупаем это, так что их это хорошо. У нас нет американофобии. У нас мы не реагируем, и вот ваши послания здесь, они говорят об этом, я искренне рад, что вы пишете, да, действительно, пускай, как говорится, если они у нас, так сказать, то тогда с уважением оставляют деньги, инвестируют, да, конечно, ради бога, подчиняются нашим законам, работают в соответствии с нашими традициями, положениями, да, добро пожаловать, мы только приветствуем такие компании, насколько я могу понять. Вот, кстати, сейчас разрождается конфликт очень большой в Китае по поводу того, как американские компании действуют там. Это сейчас очень большие проблемы у таких компаний, как Кевин Клайн, допустим, вот, и сам, это общая такая компания, Hilfiger, там вот, вот подобного плана компании. Они приехали в Китай, там пытаются какие-то делать, так сказать, свои дела, а потом говорят, а мы не будем закупать хлопок из Сингара Уйгурского автономного округа, потому что мы считаем, что это там, в общем, так сказать, несправедливо, и вы их дискриминируете. Послушайте, ты компания, ты там какая-то, ты выпускаешь обувь, ты выпускаешь одежду. Ты пришла работать в Китай. Ты должна работать по тем правилам, которые и законам, которые есть в Китае. Не хочешь, забирай свои манатки, а вместе с этим и льготы, и дешевую рабочую силу, и технологии, которые там есть. И давай, да, пожалуйста, так сказать, там, поезжай в Швейцарию, открывай свою фабрику. Я посмотрю, сколько эта твоя одежда будет стоить, и как она тогда будет покупаться во всем мире. Нет, они вот, понимаете, вот мы такие вот борцы, так сказать, за этим. Это, слушай, не твое это дело. Несправедливости полно, их можно найти где угодно. Это не означает, что ты должен выстраивать свой бизнес, а самое главное, вести себя таким образом в чужой стране, не уважая там традиции, все, что там не было. Не нравится? Чемодан, вокзал. Лозанна или Женева со своими фабриками. И там уже, как говорится, делай все, что хочешь. Дмитрий Катков. Прекрасное отношение колонии и метрополии. Главный вопрос, кто из них колония, а кто метрополия. Дмитрий, ну, догадайтесь. Вот Украина у нас есть и Вашингтон. Вот недавно Зеля просрочка ездил туда. Ну, вот как вы думаете, так по внешнему виду, вот по всему, кто там метрополия, а кто колония? У вас вопросы какие-то? Так, а американские избиратели, работающие в ВПК, понимают, из-за чего идут к ним заказы? Да все они прекрасно понимают. Все они прекрасно понимают. Но они также еще понимают, что сотни триллионов задолженности банковской, так сказать, так называемой, у них, у всех, у американцев. Каждый месяц надо платить за дом, за машины, за обучение детей, за продукты и за все. И уж поверьте мне, в этой борьбе желудка и разума, и сердца побеждает, я уж не знаю, к сожалению или несчастью, побеждает желудок. Ну, так получается. Да, слушаю вас.
Здрасте, Рафаэль.
Да, здрасте.
А я Александр. Угу. А я хотел спросить, а правильно я понимаю, я слышал же с Грегом Вудвайнером прошлое иногда, да?
Да, да, пожалуйста.
А, я правильно понимаю, что вы за республиканцев, а он за демократов, ну, в США именно, вот кто сейчас победит. Не то, что в принципе вообще, не вообще, там угу. все хорошие, все угу. плохие, а вот именно на данный момент. И вы с ним, так сказать, нормально идете в эфир, не ссоритесь, ничего, да? Я правильно понимаю?
Не совсем, не совсем, правильно. Я не то, что я скажу там за республиканцев, за демократов, нет. Для меня здесь особой такой большой разницы нет. Дело в том, что именно появление Трампа, а это такой народный элемент все-таки в очень большой степени. Я вот, кстати, хочу вам сказать, что сейчас вот было выступление совсем недавно, это небезызвестный Лиз Чейни, это дочка Дика Чейни, вице-президента Джорджа Буша-младшего, она республиканка была, она была сенатором от республиканской партии, и она вообще-то себя считает консерватором, но она категорически против Трампа выступает, и там не она одна, там есть целая группа республиканцев против Трампа, поэтому в данной ситуации просто я еще раз повторю, Александр, и нашим уважаемым радиослушателям всем, наш выбор, ну я сейчас наш выбор, так знаете, пафосно говорю, в кавычки это беру, наш выбор между худшим и плохим, вот чтобы просто это было понятно. Камала Харрис – это худшее. Камала Харрис – это война, и абсолютная непредсказуемость, абсолютная, так сказать, несамостоятельность. Дональд Трамп – это какие-то зачатки разума, какие-то зачатки здравого смысла, какие-то зачатки реальполитик. Причем это не зачатки, допустим так, знаете, профессиональной, скажем так, политической сферы. Нет, это по наитию своему. Дональд Трамп, как бизнесмен, он чувствует, где есть выгода. Причем выгода, которая экономическая, финансовая, она может перерасти в политическую. Я не считаю, что Дональд Трамп такой великий какой-то политик, но тем не менее, вот эти его навыки обыкновенного практического, скажем так, склада ума его, они ему помогают не потеряться в этом море. Он видит то, что выгодно, то, что хорошо для народа. И он это делает, понимаете? Его налоговая политика своеобразная, его международная политика, на которую направлена. Вспомните, когда он только-только взошел на престол, в 2016 году, к всеобщему удивлению, уже в начале 2017 года он уж где он был, давайте вспомним. Он был в Саудовской Аравии, помните, он с картой, с графиком, он показывал, вот смотрите, Саудовская Аравия покупает у нас на 200 миллиардов долларов, там сделка это была, там куда она делась, сейчас непонятно, но это сразу человек начал, занялся вот именно этим. Вот когда люди занимаются практическим решением практических вопросов, практика показывает, наша общая, что это помогает, понимаете, это помогает в налаживании политических отношений. Посмотрите выстраивание отношений в свое время, в 70-е годы, с Германией, с Западной Германией, я имею в виду, с ФРГ, и с другими странами, Франция, Англия, на чем базировалось? На взаимном практическом интересе. Мы строили газопроводы, они финансировали, они поставили оборудование, мы им поставляли дешевое сырье, которое вот недавно у нас, как говорится, взорвалось в Балтийском море, да, по которому мы это все делали. Но тогда на основе этого, ведь еще в 60-е годы мы начали эту программу, нефтепровод «Дружба», Уренгой, Помары, Ужгород, и потом это вылилось уже в разрядку. Дейтант знаменитую, 73-й, 74-й, 75-й год. Наше вот старшее поколение, я прекрасно помню, это сами хоккейные матчи, это космические программы начались, это обмен культурными программами, американские группы стали приезжать к нам, песняры наши поехали туда, понимаете, огромно вот завертелась эта машина, понимаете? Экономика вытащила это. Вот я надеюсь, ну, так, знаете, в глубине души, что Трамп сможет хотя бы частично, хотя бы, знаете, так, ну, может быть, вторично, но повторить вот это, если это получится. Потому что если он будет строить политику на основе вот своих, как говорится, практических нужд и реалий, которые сейчас складываются, то все это будет нормально. И, судя по всему, Трамп понимает, что, ну да, придется делиться властью. Вот выбор наш между вот этим и этим. А если вы говорите республиканец там и кто моим оппонентом, это нет, это старик. скорее всего, Стефан Эберт. Он категорически против Трампа. Он, я вам говорил, если вы слушали наш эфир здесь, он сказал, что моя бы воля, я бы его застрелил. Это вот его слова были. Можете себе представить. Он такой ярый либерал. Грег потихонечку, ну вот, собственно говоря, уважаемый родитель, что я буду за Грега говорить? Сегодня придет он, спросите у него, что и как он, так, как он себя чувствует. Давайте вернемся к мейнстриму небольшому, ну потому что, естественно, ураган Елена. Это, конечно, страшнейший, один из самых разрушительных штормов. Уже по разным оценкам, уже более 200 человек погибло. И это действительно прошелся, он сейчас он в Северной Каролине, сносит буквально города. Ну, я надеюсь, вы присоединитесь ко мне, наши симпатии, наши соболезнования вот, человеческим жертвам, которые там. Но опять же, возникает здесь у нас ситуация. Значит, Штаты и Северная Каролина, естественно, объявили чрезвычайное положение федерального уровня. Естественно, они ожидают фонды. Что они видят? ФЕМА, это, ну, МЧС, скажем так, американская. Вот, в ближайшее время должны были несколько миллиардов перечислить в фонды этих штатов, чтобы помочь людям, американцам, которые там потеряли свои дома, потеряли свою собственность, жизни потеряли, членов своих семей. Деньги не выплачиваются. Я сейчас ссылаюсь, у меня есть, естественно, так сказать, ссылка, куда могу это сослаться, вы знаете, это обосновано все. А почему? А потому что миллиарды долларов из этого чрезвычайного бюджета, вот ФЕМА, ушли, как вы думаете, кому? Ну, конечно же, нелегальным иммигрантам. Они у нас получают там у американцев образование, они получают дотации, все. Нету денег на американцев, есть деньги на иммигрантов. Вот чтобы мы с вами понимали, о чем идет речь. Это сейчас, я думаю, что в ближайшее время это уже будет достаточно широко, потому что это опубликовано в газете Washington Times. Она не самая, скажем так, такая, хотя очень такая своеобразная газета. По крайней мере, я вот помню, что Рональд Рейган в свое время говорил, я каждый день читаю эту газету. Она такая консервативная, не путайте с Washington Post. Вот. И вот, так сказать, нету денег, понимаете, у них. Ну, у американцев нету денег. А вот скажите, буквально несколько дней тому назад, сколько миллиардов у нас ушло на бандеры фашистов? Совершенно верно, уважаемые радиослушатели, 8 миллиардов. 2 миллиарда уже ушло, сейчас с Конгрессом они, наверное, одобрят, потому что у нас Конгресс, он такой, знаете, очень своеобразный, он там деньги не выдает, но заявления делает в отношении России, допустим, просто хамские. Это вот к вопросу о том, что двухпартийность, это, у них консенсус по поводу русофобии. Никаких иллюзий не должно быть. Полный консенсус. Русофобия. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Знаете, вы все хорошо говорите, но меня смущает. Как будто у нас таких проблем нет. И с мигрантами, и с цыганами. На них только уходит денег. Зачем мы должны кормить детей семьи?
Уважаемый радиослушатель, значит, никто никогда не снимает проблемы, о которых вы говорите. У нас передача просто про Америку, вы понимаете? Но один час в неделю позвольте поговорить все-таки о том, что интересно очень-очень многим людям, и никто не говорит, что у нас нет проблем. Я только не могу понять вашу такую дифференциацию. Иммигранты и цыгане, какая разница? Цыгане, это огромное количество цыган являются гражданами России, такими же, как и вы, как и я надеюсь. Так что не нужно, как говорится, так их выделять в этом плане. Да, слушаю вас.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот хотел у вас спросить, как у знатока английского языка. Вот я недавно смотрел сериал, вот, и там было слышно, что как по-английски говорят, вот, и, значит, персонаж сказал, что националист, а переводчик перевел как патриот.
Угу.
Вот этот нюанс можете пояснить? Вот там это синонимы националист и патриот.
Ну, не совсем, потому что есть слово patriot, есть national, это, так сказать, это очень широкое значение слова national, национальное, то, что мы говорится. В свое время это были группы националистов партии, это вот если вы смотрели фильм «Банды Нью-Йорка», вот как раз вот эти выходцы из Англии, они были националистами, называли себя. Это очень такой сложный, знаете, филологический спор, я особо не хочу сейчас, но у нас просто времени не хватит на это, на все. Но я очень рад, что вы так глубоко интересуетесь этим, будет повод, поговорим. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэл.
Да, здравствуйте.
Скажите, а всем, в принципе, известно то, что американцев интересует внутренняя политика. Так вот, есть ли у нас шанс, как у россиян, у русских, да, раскачать ситуацию внутри, используя там фабрику троллей там и так далее, вот такие вот методы. У нас есть вот возможность раскачать внутри.
Я понял, да. Нет. Я понял. Ну, я не знаю, что вы подразумеваете вот под словом раскачать, допустим, фабрику троллей там или еще что-то. У нас идет информационная война. Как вы сами понимаете, в данной ситуации вот эти действия, которые предпринимаются американцами против наших средств массовой информации, они беспрецедентны и понятны с точки зрения вот генезиса этого, да, потому что, ну, простите меня, настолько эффективно работают наши информационные агентства, а самое главное, что правда за нами, что, конечно, есть очевидные вещи, и очень многие американцы сейчас меняют свое мнение об этом. То есть колоссальный разрыв между позицией политического истеблишмента, с одной стороны, и американцы, которые интересуются Россией. Мы сами свидетелями становимся, посмотрите, и на Ютубе, и на других ресурсах. Огромное количество американцев, которые приехали, посетили Россию за последние несколько лет, посмотрите их отзывы. Причем это и журналисты, и люди, которые просто семейными узами связаны. Они, ну, действительно, вот люди приезжают, и они в шоке. Я вам рассказывал свои ситуации, когда некоторые мои друзья, которые приезжали из Америки еще до недавнего времени, они когда видели Москву, не только Москву, когда они в Петербург, в Казань ездили, в Краснодар, в Сочи, они видели, так сказать, каким образом поднимается, строится Россия, они были все, ну, посещали магазины, конечно, прежде всего смотрели, они просто все, ну, обалдевали немножко от всего того, что они видели, потому что это не то, чтобы по очень многим параметрам мы соответствуем, мы лучше даже очень многих европейских этих, так сказать, вот этой картинки, которую нам постоянно навязывают, так что здесь вопросов особо нет, то есть здесь, вот в данной ситуации, почему американцы так противятся проникновению нашему туда, я вот сейчас начинаю на очень многих ресурсах, начинаю уже по-английски туда вещать. Когда есть возможность, мы, так сказать, уже по-английски с моими коллегами пытаемся говорить. Это все блокируется, понимаете? Моментально блокируется абсолютно в геббельсовском плане. Вот это совершенно. Если это, вот если человек из России, если он, так сказать, то это все уже моментально. Это вот к вопросу о компаниях там или еще о ком-то. Вы можете себе представить сейчас, допустим, даже какую-то российскую компанию, которая бы там работала? В мою бытность, 90-е годы, там был Лукойл, который открыл сеть заправок, так и его оттуда выдавили еще до всех этих конфликтов в начале 2000 года. Выдавили просто оттуда. Никого не пускают. Ни на выборы не пускают проверять, ни бизнес не пускают. Российский бизнес не пускают. А если какой-то бизнес и пропускает, вот мы с вами говорили по поводу портов, арабские деньги, так это под таким контролем, под таким шантажом. Да простите меня, господи. Да, да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да.
Израиль осуществляет агрессию против Палестины, Ливана, наносит отдельные удары по Сирии и Ирану. Иран пока ответил одним ударом. Да. Соединенные Штаты подтянули в этот регион значительные военные силы. Иранские ракеты по Израилю сбивали два эсминца ВМС США. Помимо США, в отражении иранской атаки Израилю помогали Франция и Британия. Вот это, на ваш взгляд, просто расширение эскалации на Ближнем Востоке в связи с агрессией Израиля? Или все-таки тут просматривается единый план под руководством Вашингтона, который упорно пытается создать такую ситуацию, что он просто помогает, и он тут ни при чем? Спасибо. Угу.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, чтобы вот ошибочно, с моей точки зрения, ошибочно полагать, что это Нетаньяху, который, безусловно, уже вошел в историю со знаком минус вот с этой агрессией, с этими жертвами колосса, но это тоже марионетка. Эта война нужна англосаксам. И я еще раз говорю, не зря ведь там эти войска сейчас стоят, именно англичан и американцы. Это их война. Это их война, в топку их войны, потому что только в этом... Я сейчас привел вам пример вот этот Raytheon компании, которая от этого выигрывает, чья капитализация растет, чьи прибыли растут. Это только часть, это только экономический, это финансовый, деловой бизнес-интерес. Но там, помимо всего прочего, потому что внутреннее государство его беспокоит не столько деньги, а сколько гораздо большие, скажем так, требования на все. Это власть, это доминирование, которые исповедуют вот именно эта англосаксонская раковая опухоль. Уже на протяжении столетий. Раньше они это контролировали канонерками, потом финансами, потом информационно. И вот это постоянное такое, знаете, так сказать, смена инструментов доминирования. И в данной ситуации это не прекратится, потому что это выгодно Америке и Англии, англосаксам. И в эту топку будут бросаться жизни евреев, арабов, всех, кого только нужно, иранцев. Это все будут бросаться именно вот в эту топку. Я еще раз хочу сказать, мира там не будет. То же самое, как и на Украине. Как только забрезжил лучок, такое, знаете, маленькое такое отражение мира, посмотрите, как эта рыжая тварь прилетела сразу в Киев, и что она сделала. Я надеюсь, вы все понимаете, что это отставной козы барабанщик, который уже не был премьер-министром. Кто его послал на это? Кто его уполномочил вот делать такие заявления? И вот мы с вами, как говорится, и видим результаты. Гибнут мирные люди. Украинцы, русские, арабы, евреи. Кто бенефициар? Я вам говорил, котировку компаний. Некоторых компаний. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Судя по тому, как развивался и начинался вот этот восточный конфликт, когда, ну, вы знаете, авиационную группу подготовить к боевым действиям, к походу к Израилю, ну, это не неделя, а может быть и больше. В то же время, когда только начались вот эти события, угу. Буквально чуть ли не в считанные дни авианосная группа пошла в сторону Израиля. Угу. Больше того, вы знаете, что такое Палестина, да, и что такое авианосная группа. Я думаю, что все-таки авианосные группы туда заводят с целью войны с Ираном. Все сейчас идет подготовка именно провокации, ну, так же, как и наш конфликт с Украиной, намеренно проводятся к конфронтации и, самое главное, провокации для того, чтобы вынудить Иран вступить в этот конфликт и Израиль ответить, а американцы, вот они, и почему они каждый раз говорят, мы поддержим Израиль, мы поддержим Израиль.
Совершенно это... справедливо, да. Совершенно справедливо, я с вашим анализом согласен здесь, ну, и я надеюсь, вы обратили внимание, он не противоречит тому, что я говорил, а полномасштабная война с Ираном, это мечта просто поэта, что называется, с вот из этих же компаний, там и Райтонов, Локидов, Джипи Морганов там и прочих других. Это просто для них, одни будут производить оружие убийства, а другие будут финансировать все это просто их мечта. Это просто их мечта, потому что это, ну, Иран является основным поставщиком нефти для Китая. Вы понимаете, что если эта война начнется, значит, ресурсная база моментально у Китая уменьшится. То же самое это будет в очень большой степени элемент контроля и диктата над суннитскими странами Ближнего Востока, и Саудовской Аравии, Эмирата и другие страны. И, ну, я сейчас не хочу слишком глубоко уходить, но я думаю, вы, уважаемые радиослушатели, прекрасно понимаете, что войны, допустим, Израиля, ну и англосаксов, которые прикрывают Израиль, и Иран, но это не только голубая мечта вот этих ребят с Уолл-стрита и других. Очень многие режимы, очень многие страны на Ближнем Востоке будут так тихо, соболезнующе кивать головой, но в душе у них будет, поверьте мне, баян и песня. Потому что, хотя и установилось относительное перемирие между там Саудовской Аравией и Ираном, но мы с вами прекрасно понимаем, что никто и никогда не отменял противостояние суннитов и шиитов. Поэтому это такой клубок огромный, на котором сейчас играют англосаксы, и играют они грубо, как всегда. Они, так сказать, играют своей политикой канонерок, что называется. И для них в данный случай, чем хуже, тем лучше, да, глубокому сожалению. Потому что только так удерживается мировое доминирование, только так. Разделяй и властвуй. Слушаю вас. О, спасибо большое за музыку, но не сегодня. Это приберегите на субботу, на Америка Лайт здесь. Так, мигрант из Корея Таун. Здравствуйте, Рафаэль. Если Трамп выиграет, будут ли какие-либо волнения внутри страны? Хороший вопрос. Выиграет Трамп, будут волнения внутри страны. Выиграет Харрис, будут волнения внутри страны. Это к вопросу о том, что... К вопросу о том, в каком состоянии сейчас находится гражданское общество. Я неоднократно вам говорил, что это как бы такая прелюдия гражданской войны. Это вот из этой все категории. Да, безусловно, это будут какие-то выступления. В каком формате, в каком масштабе они будут, мне трудно представить себе. Вот так же мигранты скорее. Это вот спасибо за эту информацию. Доброе утро, Рафаэль. Харрис сегодня сказал, что будут выплаты пострадавшим от урагана Елена в размере $750. Смешная сумма. Это более чем смешная сумма для Америки, это уж точно. Так, давайте еще попытаемся взять. Слушаю вас. Да.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Я надеюсь, что уже, наверное, давайте вопрос выйдет в осадок, а вы про вечер не расскажете?
А сегодня у нас, спасибо, сегодня, я сказал, сегодня Грег Вайнер у нас. Поговорим про Америку, он привез кучу новостей, так что, так сказать, поговорим на эту тему, безусловно. Вот спасибо, мне очень приятно, 26, завтра день учителя, поздравляю вас с днем учителя, желаю. Спасибо вам большое, потому что это вторая моя ипостась, так что мне очень приятно это получить. это поздравление тоже. Значит, в заключение хочу сказать, что Камала Харрис не получила ожидаемого поддержки со стороны профсоюза пожарников. Кто-то, кто был на моей страничке в ВКонтакте, я выложил видео, как пожарники встречают, Нью-Йорка встречают Камалу Харрис и Байдена, и как они встречают Дональда Трампа. Уже тогда было видно. На протяжении всего времени они поддерживали демократов, а сейчас они, ну, нейтрально, они сказали, мы не тех и не тех, но это, конечно же, поражение, очень большое поражение демократов, то, что от 300 тысяч, там, между прочим, пожарников по всей Америке, это достаточно существенно. Так что, видите, как меняются очень быстро преференции политические на выборщиков как таковых. Так что это, безусловно, очень-очень-очень показательно. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю ваши звонки. Сегодня в 20.00 жду вас, постараюсь побольше брать. Грег Вайнер, поговорим про Америку, про избирательный процесс. И, как всегда, очень-очень много эксклюзивной информации про США. Всего вам самого доброго, до вечера.